Мир вам, братья и сестры, всех приветствую, которые сегодня здесь пришли. Также мы приветствуем тех, которые смотрят, слушают нас по интернету и потом будут просматривать это служение, чтобы Господь благословил вас. Слово, которое мы будем читать сегодня, чтобы оно было благословением, как брат молился только что в жизни вашей. Мы находимся в послании Римлянам. Мы видим перед нами сегодня стол приготовленный, хлеб, вино, которое будет напоминать нам тот праздник, который для нас является праздником, что Господь не только умер, страдал за нас, но Он и воскрес ради нашего оправдания, которое мы сейчас читаем. Апостол Павел учит нас в послании Римлянам, так что давайте откроем пятую главу послания Римлянам, вернемся к этому тексту, который мы уже в прошлый раз читали, первые два стиха этой главы пятой. Апостол Павел пишет здесь: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». И мы видим, и уже отметили в прошлых наших встречах, что апостол Павел здесь начинает в этой главе описывать нам некоторые характеристики, которые показывает и доказывает нам, и на каких мы можем основывать факт, что наше спасение, оно основано на факте совершенном оправдании и жертве Иисуса Христа, который искупляет нас. Это окончен факт. И мы имеем доступ, теперь апостол Павел пишет нас, в благодать Божию, в присутствие Божие. Это является одна из тех характеристиков, которые дает нам или описывает нам вечное наше спасение. Уверенность, которую мы можем иметь, что то, что Господь совершил, оно оконченный факт, оно неизменное, потому что основано на Слове Господнем, которое вечное, неизменное или неизменимое. Обратите внимание, первый стих, первое слово здесь, говорится «Итак». После всего, что апостол Павел написал нам в 4 главе, он говорит «Итак, ради этого всего, итак, оправдавшись верой». Это закончен факт. Очень важно, когда мы читаем Слово Божие, когда мы изучаем Слово Божие, чтобы мы его понимали в том контексте, в котором оно было написано. Есть некоторые выражения, некоторые слова, которые меняют свои значения. В любом языке проходит поколение, и слово имеет совсем другое значение. На английском языке за последние 20 лет радикально изменилось слово «гей», которое, если вы даже сейчас посмотрите в словаре, говорит «за радость». А сейчас оно совсем другое значение имеет. Но говорит за распущенность и грех, который существует сейчас в нашем обществе. И это слово, оно раньше было библейское слово, радость, которую мы находим в спасении и оправдании, которое Господь даровал нам. А сейчас это слово имеет значение совсем не то, что вы найдете в тексте, даже в Писании. Так что мы, когда изучаем Священное Писание, мы должны углубиться и укорениться, и увидеть, в каком контексте апостол Павел, или Господь, или любой писатель Священного Писания через вдохновение Духа Святого написал. Во-вторых, мы должны понимать, кому оно было написано. Мы должны очень осторожно принимать те тексты Писания, которые написаны верующим людям, а есть некоторые тексты, которые написаны в общем всему человечеству. Первые три главы послания Римлянам описывают нам грешность и потерянность человека, так как Бог описывает его. Это написано для всех людей. Господь показывает, описывает грешность человеческую, и в четвертой главе дает нам ответ на это все, оправдание, искупление, которое Господь предлагает нам. А теперь в пятой главе апостол Павел начинает говорить тем из нас, которые оправдались Господом. Итак, оправдавшись верою, мы имеем доступ, мы имеем мир с Богом. Это говорится тем людям, которые принадлежат Царству Господнему. Это говорит детям Божьим. Это говорит тем, которым Бог является Отцом Небесным. Это говорит тем, которым Иисус Христос является Господом в нашей жизни. Эти слова не написаны людям, которые не знают Господа. Этот мир с Богом, о котором мы говорили в прошлое воскресенье, который апостол Павел в первом стихе описывает, мы на основании нашего оправдания в Господе, мы имеем мир с Богом. Это говорится только о нас, это не говорится о тех людях, которые с Богом еще не примирились. Те люди, которые с Богом не примирились, между ними и между Богом существует война. У них нет мира с Богом. И результат того в их жизни нету мира Божьего, который является часть характера Божьего, и также по наследству является характер наш, как верующие люди, и является тот плод, который Дух Святой производит в нашей жизни. Во-вторых, когда здесь второй стих говорится, что через Иисуса Христа мы имеем доступ в благодать Божию, в которой мы стоим, это не говорит о тех людях, которые неверующие. Когда мы относимся к Священному Писанию серьезно и понимаем контекст, в котором он написан, часто те вопросы, которые возникают, сами себя мы находим ответ в них, когда мы правильно и в грамматичном, историческом контексте понимаем, что здесь написано. Кто такой верующий человек? Кто такой христианин? Кому это написано? Как можно какую характеристику можно дать человеку, который возрожден, который оправдан? Кто имеет мир с Богом? Кто имеет доступ к Богу? Кто стоит в этой благодати? Обратите внимание, опять-таки мы говорим, мы стоим, мы имеем доступ. Это говорится за настоящую реальность. Это не что-то, что меняется, что один день мы стоим, другой день мы не стоим. Мы не спасенные один день и потерянные грешники другой день. Здесь говорится о тех, которые примирились с Богом. Многие люди считают, что христианин – это тот, который сам о себе свидетельствует и говорит «я верующий». Это в контраст с теми, которые говорят, что «я атеист» или «я агностик». В реальности нету агностиков, это те люди, которые говорят, мы не знаем, что есть Бог. Они просто эту истину Божию подавляют, они не хотят принять ее. Так что фактически в реальности есть те, которые знают Бога и не знают Бога, те, которые принимают Бога и те, которые атеисты. Посередине никого нету. Опять-таки это в контраст с теми людьми, которые, может быть, говорят, я мусульман. Я верю в Аллу, или, может быть, буддисты, или индусы. Но Священное Писание говорит, что верующий человек не тот, который о себе говорит, что он верующий. Много лет тому назад, перед Рождеством, я сидел в аэродроме, направлялся домой, рядом со мной человек сидит, и мы разговорились, я его, чтобы какой-то контекст, с ним разговор иметь, спросил его, если он будет праздновать Рождество Иисуса Христа. Он на меня так посмотрел и говорит, ты что, думаешь, я буддист? Потому что мы были на конференции, и наша компания, мы имели бизнес с китайской компанией. И мы с ними целые недели провели, эти китайцы нас везде возили и кормили, китайской пищей и так далее. И он мне говорит, ты что, думаешь, я такой, как они? Там... Когда мы входили в их офис, сидел маленький Будда, которому они, если вы видели когда-нибудь тарелку, готовили с пищей. Но я хочу обратить внимание на то, что этот человек, он абсолютно не был верующий человек, он не был возрожденный человек, но он себе считал, что я американец, почему ты меня оскорбляешь таким вопросом? Конечно, я верующий, конечно, я праздную Рождество. Что сказал Господь? Он говорит, в тот день придут многие, которые не только будут называться моим именем, но они скажут: «Не, Господи, мы Твоим именем пользовались, мы делали бизнес Твоим именем, мы много миллион долларов собирали именем Твоим». Посмотрите на телевизор сейчас, да? На этой неделе опять было за одного человека, который в течение 20 лет строил пирамиду, панзи схему такую строил, собирал деньги, на 20 миллионов людей собрал, которые некоторые люди посылали ему с пенсии свои последние деньги, остались они без копейки. Господи, мы именем Твоим работали и зарабатывали миллионы долларов. И Господь скажет им: отойдите от меня, я вас никогда не знал. Я не был вашим Господом в вашей жизни. Вы не поклонялись мне, вы не колено свое перед мною не преклонялись. На этой неделе в Лас-Вегасе умер один человек, который был, по-английски называется его entertainer. Это тот человек, который развлекает людей. В Лас-Вегасе он много лет шоу устраивал. Он был сравнительно молодой человек, 52 года. И корреспонденты, интересно, описывая его жизнь, говорят: какая трагедия, что такой сравнительно молодой человек умер. И кроме того, он жил, его жизнь была христианская жизнь. Это о нем описывает пресса. Стиль его жизни, образ его жизни был подобный христианству. Опять-таки, это не то, что человек называет себя. Это не так, как он живет свою жизнь, а это то, что Господь говорит о нем. Что сказал Господь? Говорит: кто истинно мать моя, брат мой, сестра моя? Это тот, который исполняет волю мою. И что в самом первом очереди является воля Божия, чтобы мы познали Его, чтобы мы были оправданы им, чтобы мы были возрождены к новой жизни, чтобы мы имели это оправдание, о котором здесь апостол Павел говорит, результат которого является мир с Богом. Все остальные люди будут осуждены на вечное отлучение от Бога, на вечное мучение в озере огненном. Когда Бог смотрит на человека, который оправданный, то Он смотрит на этого грешника, Он смотрит на меня, Он смотрит на вас, на грешника, который недостоин прийти, который недостоин иметь доступ, второй стих, в Его присутствие, в благодать Его, но которого Он оправдал. Это оправдание, это является Божье объявление. Это то, что Бог своими устами говорит: это мое дитя, и я его оправдал. Это не говорит о том, что мы достойны этого, но это говорит о том, что когда Бог нас оправдал и простил наши грехи, то Он снимает память этого греха. Уже не остается следа. Судья может вас простить преступление ваше, но след остается. Но если он, по-английски есть такое слово судебное, expunge, это не только говорится взять из доски, стереть, а это имеет значение искоренить, убрать навсегда, чтобы не оставалось следа. Наше оправдание в присутствии Божьем, это является факт, что Бог объявил нас оправданными, и теперь уже больше не существует вражды между Богом и человеком. Мы имеем мир с Богом, и это говорит нам, что этот мир – это вечный мир, которому к концу не будет, на все веки, это на вечность, но не прерывается, не оканчивается. Это один из самых первых признаков. И это то, на что мы можем полагать нашу уверенность, что мы спасены вечно, потому что Бог примирил нас с собою. Когда мы читаем послание евреям, 7 глава, когда говорится здесь за Иисуса Христа, 25 стих, здесь говорится за Иисуса Христа, который нас первосвященник 25 стих, говорится, посему Он и может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Это тот доступ, о котором апостол Павел здесь в 5 главе Римлянам 2 стих говорит, мы имеем доступ к благодати Божией, в которой мы стоим, потому что мы приходим через Иисуса Христа, который, будучи всегда жив, может ходатайствовать за нас. Господь, когда воскрес, Он вознесся и сидит теперь одесную Отца Своего Небесного. Апостол Иоанн пишет нам в первом послании, если мы согрешаем, мы имеем ходатай, присутствие Отца нашего Небесного, к которому мы можем приходить, исповедовать наши грехи, и Он, будучи верен и праведен, может простить нам все наши грехи и очистить нас от всех наших грехов и преступлений. Вторая глава послания Ефесянам, 14 стих, говорится, Он, Иисус Христос, Он есть наш мир. Он есть тот посредник, Он тот, через которого мы приходим в присутствие Отца нашего Небесного. Второй стих здесь. Когда мы прочитали первый стих, здесь говорится, мы оправдались верой, и мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого, через, Иисус сказал, я есть им путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только, only, через меня. Интересное слово здесь, доступ, второй стих. Понимаем ли мы значение этого слова? Господь сказал, есть им путь, истина и жизнь, это одно. Путь есть, дверь открыта. Но войти в нее и получить доступ к тому, который сидит на престоле, это совсем другое дело. Попробуйте сейчас постучаться в Белый дом и иметь аудиенцию с президентом. Это... Двери да, там есть, и она даже открыта, но попробуйте туда войти. Доступ – это совсем другое. Интересное слово на греческом языке – это слово «доступ». Слово говорит за отверстие, через которое можно куда-то попасть. Это говорится за подход. Это говорится за привилегию, это говорится за право. Мы любим говорить за наши права в этой стране, в Америке. Каждый имеет права. Некоторые верующие любят говорить за свои права. Я могу то делать, или я могу то делать, или я хочу делать это, или хочу делать то. Мы не имеем никаких прав. Мы оправданы Богом, и это дает нам доступ стоять в Его благодати, которую Он открывает нам. Но это право, это привилегия, это приходит только тем, которые оправданы с Господом. Мы можем даже называть Бога нашим Отцом. Мы можем в молитве приходить к Нему и говорить «Ава, Отче, Отец наш, сущий на небесах». Это доступ, это привилегия войти в эту открытую дверь, которой является Иисус Христос. Это привилегия, это право, это верующим людям здесь написано, 5 глава. Это не всякому даже, который сидит здесь сегодня. Если вы с Богом еще не примирились, это не для вас. Это доступ не для вас. Вы можете прийти к Богу только вначале прийти ко Христу, где Господь страдал ради вас. Через крест вы можете войти. Это слово в Старом Завете и в старое время «доступ». Оно имело особенное значение, когда мы говорим за царя. Даже в наше время королевы Англии невозможно иметь доступ. Даже по этике, по протоколу правильному, человек, женщина не имеет права даже прикосновения иметь с королевой. И недавно наш президент был в Англии, его жена подошла и обняла королеву английскую. И это шоковый был такой рискованный такой акт, который она сделала. С одной стороны, мы понимаем, это среди людей установлен такой протокол. Но мы, как дети Божьи, которых Он усыновил и дает нам право, доступ Открытие через Иисуса Христа, всегда через Иисуса Христа, приходить в Его присутствие, и там Иисус Христос ходатайствует ради нас. И это слово «доступ» еще имеет последнее значение. Это тот, который может представить нас Царю Высшему. Иисус Христос встречает нас там, у престола благодати, и представляет нас, дает нам доступ к Отцу Своему. Но Он там рядом с нами стоит. И когда Отец Небесный смотрит на нас, Он смотрит на нас через раны Иисуса Христа, который стоит там между этим престолом благодати и между нами Иисус Христос стоит. Книга Есфирь. Вспомните вот эту молодую девушку. 4 глава. Давайте прочитаем тут пару стихов. Здесь говорится нам за человеческий доступ к царю. Вы помните эту историю старозаветнюю? Израильский народ был взят в плен в Вавилон. Даниил, его друзья, Сидрах, Месах, Авдинава. Прошло 4 поколения, прошло более 100 лет. Мы знаем, что Есфирь, она была сирота, ее воспитал ее родственник, она была дочь Мордехая дяди, знаю, как по-русски это какое-то родство будет, но это был родственник ее. И там, когда мы читаем его родословие, он уже был 4-й по поколению после того, как израильский народ был взят в плен. Уже персы, медиане захватили, переворот в государстве был уже не Вавилон, а уже Персидская империя. И мы знаем эту историю, как она попала в царский дом, она стала жена царя. И Аман здесь написано, был худой человек, человек, который хотел уничтожить народ Божий. И Мордехай это было сказано, он донес это Есфири. Здесь мы читаем в этой 4 главе, начиная с 10 стиха. Сказала Есфирь Гафаху и послала его сказать Мордехаю: «Все служащие при царе и народе в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор», обратите внимание, вот это выражение «внутренний двор», «который не был позван, ему один суд, то есть смерть. Только тот, которому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив, а я незвана к царю вот уже 30 дней». И пересказали Мордехаю слова Есфири, и сказал Мордехай в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет на иудеев, из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мордехаю: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сусах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня». Ни днем, ни ночи. И я служанками моими также буду же поститься, и пойду к царю, хотя это против закона, и если надо бы погибнуть, то я погибну. Она согласилась стать в проломе здесь. Это маленькая картина того, что Иисус Христос делает для нас, хотя параллели нельзя точно сравнить. Но обратите внимание, что она, будучи жена царя, даже не имела доступ к царю, если она не была призвана. И она согласилась, а если надо, отдать свою жизнь, но чтобы донести это царю. Она получила доступ, когда царь простер ей этот скипетр. Когда мы приходим в присутствие престола благодати, где сидит наш Отец Небесный. Видите ли вы тут картину Троицы? И тут Господь Иисус Христос рядом сидит с Отцом Своим Небесным. И когда мы приходим через этот открытый путь посредством Христа, крови и тела Иисуса Христа, Иисус Христос подводит нас и представляет нас. Introduction. Вы когда-нибудь, когда первый раз с кем-то встретились, и кто-то вас представил другому. Вот это значение в библейском контексте, доступ, привилегию иметь присутствие Божие. И это не по нашим заслугам, но по заслугам Иисуса Христа, возвращаясь в послание к римлянам, который есть тот доступ, который мы верою получаем, и в который через него мы стоим в этой благодати, в которую Бог нас призвал. Это слово «доступ» мы встречаем всего лишь 3 раза в Новом Завете. Это очень редкое слово, оно не часто встречается. Еще 2 раза апостол Павел потребляет это слово в послании Ефесянам. Когда мы читаем 2 главу 18 стих, здесь говорится за Иисуса Христа. Я уже упомянул 14 стих, что Он, Иисус Христос, является наш мир, который соделал из обоих одно, здесь говорится, за еленов и евреев, и разрушил стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плоти своею. И дальше говорится, в одном теле Он примирил обоих, то есть еленов и евреев. Нас Он, церковь свою, примирил с Богом посредством креста, убив вражду на Нем, и пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, 18 стих, потому что через Него мы имеем доступ к Отцу в одном духе. Я сказал, что там престол благодати, там Отец Небесный сидит, там Иисус Христос, наш посредник, который предлагает нас, представляет нас и дает нам доступ Отцу Своему Небесному через Духа Святого здесь. Видите, Троица здесь, которая в полной детали замешана или работает в нашей жизни и проявляет благодать и милость для нас, через которую мы спасаемся. Дальше мы видим еще 3 глава этого же послания Ефесянам, 12 стих. Говорится опять за Христе Иисусе, 11 стих, Господи нашим, в котором, не только через которого, но в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Это надежда, это не то, что мы хотели бы как-то попасть туда, но это с греческого языка переводится уверенность, утвержденность, убедительная вера и доступ, который мы имеем, присутствие Божие. И вот эти 3 слова, это контекст этого слова «доступ», мы можем приходить в присутствие нашего Отца Небесного. И хороший вопрос задать себе – как этот процесс происходит, как мы приходим в присутствие Отца нашего Небесного? Через молитву. Мы не можем просто прийти, постучаться там, как католики говорят, апостол Петр откроет нам ворота, и мы войдем. Нет, мы сейчас в реальности, мы имеем доступ к престолу этому благодати, в которой мы стоим, через молитву. Как Господь сказал, приходите к Отцу через Меня. Все, что попросите Отца Моего Небесного во имя Мое, Я вам дам. Это, конечно, не говорит о том, что мы можем, что желаем просить у Бога, но мы просим в контексте Священного Писания по воле Божьей. Не молитесь и не просите Бога то, что не воля Божия. Мы через молитву имеем доступ через Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, Отцу нашему Небесному. Мы иногда слышим выражения, или люди сравнивают, говорят, Иисус Христос – это путеводитель. Господь совсем не путеводитель, Он есть путь. Он не знак там на фривее, что здесь надо на Silver Lake или на Vermont съехать, чтобы попасть в нашу церковь. Он есть действительный путь в небеса. И на этом пути, если мы будем идти, мы придем в присутствие Отца нашего Небесного. По-английски говорится, Jesus is a sign. Господь совсем не sign. Может быть, вы слышали на этой неделе, там город на границе с Мексикой, возле Аризоны, называется Мексикал. И там в ресторане на сковородке повар жарил яйца, и там увидели фигуру или образ Девы Марии. Путь к Богу. Правда?
Мы улыбаемся, мы смеемся, но видите, к какому абсурду доводят люди, которые не углубляются в Священное Писание, люди, которые не имеют Духа Святого, который Господь даровал нам, который открывает нам тайные духовные истины и Слово Его. Иисус Христос является единый наш посредник. Мы через Его приходим к Отцу. Мы Его имени молимся. Мы не Его Матери молимся. Мы не святым молимся. А мы имеем прямой доступ в присутствие Отца нашего Небесного. Что учит нас Священное Писание за этот прямой доступ в присутствие Отца? Интересно, что наш русский перевод не имеет одного слова, которое в греческом языке и в английском тексте мы находим. Здесь написано этот второй стих по-английски «through whom also», через которого второй стих «также». Кроме того, что мы имеем мир с Богом, который является результат нашего оправдания с Богом, мы также имеем доступ. Видите значение? Это слово интересное также. Мы находим его в третьем стихе. Поступая его повторяет в одиннадцатом стихе, здесь опять. И не волею сего, но и хвалимся Богом. Опять-таки тут «но также» на греческом языке, на оригинальном написано. Мы также имеем о чем хвалиться. И кроме этого, посмотрите, 9, 10, 11 стих – «Посему тем более», правда, 10 стих, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более», 11 стих, «и не только сего». Апостол Павел нам строит ступеньки, все выше и выше и выше мы имеем, и это все доказывает нам и показывает нам ту уверенность, который мы имеем в факте, что это спасение, которое Господь совершил ради нас на кресте, оно вечное, оно неизменное, оно от Бога, Бог нас спасает, мы в нем не участвуем, мы только принимаем его. Так что Священное Писание очень ясно нам говорит, что доступ к Богу только через Его Сына Иисуса Христа, Его путем, Его повелениями. Десятая глава Деяния, то есть Евангелия от Иоанна. Господь говорит о Себе, что Он пастырь добрый. Мы даже гимн такой поем. Господь здесь говорится, истина, истина. Что такое истина? Правда. Правду, правду я вам говорю. Два раза я вам правду говорю. Когда Слово Божие один раз говорит, когда сразу два раза, то остановитесь и слушайте, что Господь говорит. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит, тот вор и разбойник. Что делает вор? Он крадет. А что делает разбойник? Что? Убивает или разрушает. Загон, всегда овец вечером загоняли, правда? И там была ворота или там была дверь. И написано, что пастух иногда он нанимал человека, который был преддверник. Который, говорится, когда хозяин приходил и стучался, он ему ночью вставал и открывал ему дверь. И он входил к овцам своим и разговаривал с ними, и называл их по имени. И потом, говорится, когда он их выводил и ввел их к водам тихим, и чтобы они паслись. Помните, 22-й псалом «Господь, пастырь мой», то, говорится, они следуют за ним, потому что они знают его голос. Вор, разбойник, он не ходил в дверь, а он старался где-то в этом загоне сзади подойти и позвать овец. Интересно, исторически написано, что в Среднем Востоке пастухи, истинный пастух, он учил своих овец
свой голос. Он иногда подходил не только через дверь, через вперед, а он иногда сзади подходил загону, если это было доступно, и призывал своих овец, чтобы со всех сторон, где бы он к ним не подошел и не позвал бы их, они тогда знали его голос и следовали за него. Потому что овца, она плохо видит. Странный придет пастух, не свой, и овца, если будет надеяться на свои глаза, то он ее заведет куда-нибудь, куда не надо. Он разбойник, он вор, он хочет разрушить загон этот, чтобы там пробить пролом, чтобы овец увести. И когда они знали его голос, если ночью дверь закрыта, и там преддверник сторожит, и если вор или разбойник подойдет со стороны и позовет их, то они говорят, слыша его голос, не следует за ним, потому что они не знают этого голоса. Господь о себе сказал, что он та дверь. И овцы его знают его, и слышат его, и следуют за ним. Так что один путь есть, один посредник есть. Первое послание Тимофея, 2 глава, 5 стих. Независимо за догмы или учения католической или православной церкви, доступ один есть. Не через мать Иисуса Христа, не через священника, не через святых. Есть один посредник между Богом и человеком, Иисус Христос. Для тех, которые думают, что можно иметь доступ к Богу, как православные или католики, молясь Девой Марии, Матери Иисуса или святым, что Священное Писание учит нас о доступе к Иисусу Христу? Помните, в 12 главе Евангелия от Матфея, когда Господь учил, пришла к его мать, пришли его братья, сестры, и стояли где-то там на улице, потому что трудно было, столько людей было, не было доступа к Иисусу Христу. Сама мать Иисуса, братья его и сестры его, написано, не имели доступа к Иисусу, когда он был на земле. Это во-первых. Во-вторых, когда Господь продолжал учить, он сказал, кто моя мать, кто мой брат, кто моя сестра, это тот, который исполняет волю Отца моего Небесного. Так что если в жизни, если во плоти его мать и его братья и его сестры не имели доступа к Иисусу Христу, то сейчас в смерти какой доступ они будут иметь к Иисусу Христу? Абсолютно никакой. Доступ к Богу является один, только Иисус Христос. Когда мы изучаем догму католическую за Марию, за святых, за священника, который совершает мессу, который он призывает Иисуса Христа опять, повторно отдавать себя в жертву за наши грехи. Он получается тот посредник. Это абсолютно не библейское учение. Посредник с Богом является только Иисус Христос. Но я хочу вот что добавить, что хотя сейчас все те святые, которые уже в присутствии Господнем, хотя мы им не молимся, и они не являются посредниками между Богом и нами, и хотя Дева Мария, Мать Иисуса, не является посредником с Богом, но в жизни, сейчас, в теле нашем, пока мы еще живые, верующие люди, как они называются Господом? Апостол Павел пишет послание Римлянам к святым, в городе Рим, святым в городе Ефесе, святым в городе даже Коринфе. Верующие люди являются святые. Что пишет нам апостол Иаков в 5 главе? Усиленная молитва праведного человека. Этот праведный человек, это святой человек, который сейчас здесь живет. И реальность является то, что мы, как верующие люди, можем, во-первых, молиться за друг друга. Мы можем в этом контексте быть посредниками между Богом и тем человеком, женщиной, о котором мы молимся. Мы можем приносить каждого друг друга в присутствие Господня, молиться за кого-то. И мы также можем молиться за неверующих. Православный католический священник приходит к человеку, который умирает, как будто бы он посредник. Мы можем молиться о таких людях, но посредник только является Иисус Христос. Бог, начиная от Адама и Евы, показывает нам, что есть один путь к Богу. Адаму и Еве Господь рассказал, чтобы принесли они овцу в жертву. Авель, когда принес жертву, он принес одну овцу за кого? За себя. Не так ли? Одна овца за одного человека. Дальше, когда Господь уже призвал Авраама, помните, когда он готов был отдать сына своего жертву, Господь сказал, я приготовлю Агнца. Я дам Агнца. Правда? Дальше, когда Господь призвал израильский народ, когда Он дает им закон, когда был исход, когда была первая Пасха, там уже была одна овца на каждое семейство, на каждый дом. Когда народ пришел к дню очищения, день Ям-Кипур, там уже была одна овца за весь народ. Правда? Один раз в год. 53 глава пророка Исаия, Господь через пророка открывает нам, что этот Агнец Божий будет помазанник Божий, слуга Божий, это будет человек. Иоанн Креститель, когда он представляет нам этот доступ к Богу, он говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи Авеля, израильского народа, всего мира, каждого, который верует, приходит Господу. Жертва совершилась однажды Иисусом Христом. На все время больше не надо жертву делать. Мы теперь только вспоминаем то, что Господь сделал для нас. Но обратите внимание, когда построили скинию собрания, потом, когда Соломон построил храм, если вся толпа, которая хотела поклоняться Господу, которые искренне, действительно были люди верующие, святые, приходили туда, то обратите внимание, что елены или язычники, они только могли к определенной точке подойти. Ближе они не могли прийти. Преграда была. Не был им доступ во святое святых. Женщины израильские, еврейки, могли еще ближе подойти. Но им тоже была преграда. Доступа прямого не было в святое святых, где был ковчег Завета, где было место пребывания Божие, место благодати, где кровь окропляла золотую крышку, которая покрывала ковчег Завета. Мужчины, евреи, они могли еще больше приходить. Они могли входить в двор. Мы когда читали Есфир, она имела доступ в внутренний двор, там, где был царь. Но когда уже в скинию или в храм ходить, туда уже это было святое место помещения, туда только мог приходить священник, который имел кровь Агнца. Верующий человек мог принести овцу, возложить на нее руки свои, когда ее убивали, и кровь проливалась, и священник приносил кровь туда, в святое место. Но в святое святых мог войти только один раз в год, первый священник, который сначала принял жертву за себя, а потом жертву за народ, и взял эту кровь и вошел в святое святых. Когда мы изучали книгу Левит, помните, на его ризы пришивались там колокольчики, чтобы когда он туда входил, народ на дворе стоял в тишине и слушал. Когда он там служит, они могли слышать звук этих колокольчиков. И если они останавливались, то они знали, что Бог его поразил. У нас нет в Библии истории, чтобы Бог кого-то там действительно в святое святых умертвил. Но когда священник выходил, тогда народ радовался, что жертва принята. Мы знаем, конечно, историю сыновей Надав и Авиуд, Аароновых, которые хотели туда войти, и Господь их поразил смертью. Что говорит нам Слово Господне за доступ, который мы имеем через Иисуса Христа? Послание к евреям, 10 глава. Почитайте всю главу дома, но
с 19 стиха говорится: «Итак, братья, мы имеем дерзновение входить во святилище, это вот то святое место пребывания Божия, посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Господь открыл. Когда мы читаем, Господь умер, завеса, которая закрывала святое святых в храме, она разорвалась сверху до низа. Доступ открыт. Господь символически говорит, что теперь уже доступ открыт для всех людей. И для первосвященника, и для всех священников, и для всех евреев, и левитов, и певцов, которые имели доступ там, и для всех мужчин еврейского народа, и для всех женщин, и для всех еленов, которые вдали стояли. Все мы имеем теперь доступ. Римлянам 5 глава, 2 стих, поступая, говорится, это Иисус Христос, через кого, которого мы верою получили этот доступ. 9 глава Римлянам, 12 стих, не кровью козлов, тельцов, но кровью Своею Он приобрел нам, вошедшие во святилище, вечное наше спасение. Мы имеем мир с Богом. Это результат нашего оправдания, это основа нашего искупления, это основа нашей уверенности, что наше спасение от Бога и что оно вечное. Второе, результат нашего оправдания, мы имеем доступ приходить в присутствие Иисуса Христа. И через этот доступ мы можем тогда стоять. Мы стоим в благодати. Это благодать, это не нашей силой мы там стоим, но мы там стоим посредством этого доступа, который мы имеем через Иисуса Христа. Послание к Коринфянам апостол Павел пишет: «Итак, братья мои, стойте непоколебимые, уверенность, укоренены в Слове Господнем». Послание Филиппийцам, 1 глава, апостол Павел пишет: «Тот, который начал у вас доброе дело, совершит его до дня Иисуса Христа». В послании Иуда написано: «Тот, который могущий соблюсти нас от падения и представит нас великой радостью непорочными в его присутствии». Послание Тимофея, второе послание, апостол Павел пишет Тимофею, говорится: «Я уверен, я знаю, в кого я уверовал, и я уверен, я убежден, что Он доведет меня до дня оного, потому что я Ему вручил тот залог, который Он мне даровал». И так говорится, мы стоим в этой благодати. Мы не отступаем. Апостол Павел, когда пишет 6 глава послания к Ефесянам, мы этим кончим, он говорит нам за все оружие Божие, которое мы, как верующие люди, должны одеть. И когда мы его одеваем, 3 раза здесь апостол Павел повторяет, что мы будем стоять в этой благодати, в которую Бог нас призвал. 6 глава, здесь посмотрите, начиная с 11 стиха, 10 стих, наконец: «Братья мои, укрепляйтесь Господом могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». На греческом языке это говорится, чтобы вы стояли. Это в настоящем времени говорится. Это не говорится прийти и стать там, но чтобы мы стояли. Это то же самое слово, которое в 4 главе Ефесянам апостол Павел, 1 стих, говорится: «Я узник Господи, умоляю вас, чтобы вы поступали, или чтобы вы ходили, или жили достойно вашего звания, чтобы вы стояли». Дальше, когда мы читаем 13 стих, говорится: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, и преодолевшие стояли». Опять-таки, хотя тут написано «устоять», это не говорится нашей силой устоять, но все оружием и могущественной силой непобедимой, которую Бог дает нам, чтобы мы стояли. И последний стих здесь, 14-й. «Итак», опять тут говорится, «станьте, припоясшись чресла ваши истины». Тут говорится: «Итак, стойте», когда мы читаем грамматику греческого языка. «Итак, оправдавшись верою», мы имеем мир с Богом.
мы имеем через Иисуса Христа доступ в Его присутствие, в котором мы можем прийти и мы можем стоять. Да благословит Господь Слово Твое. Мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за дар Сына Твоего Иисуса Христа, который является посредником между Тобою, Твоей святостью, правдой Твоей и нами, которые грешники, потерянные, которые достойны вечного мучения в озере огненном, но Ты нас оправдал. Ты даровал нам Иисуса Христа, который дал жизнь свою, и через Него мы верой приходим к Тебе и принимаем ту благодать, которую Ты даруешь нам, чтобы мы могли стоять в ней. О, свет, весь день мы его предаем в руки Твои, просим Твоего дальнейшего благословения, особенно на Слово Твое, которое мы еще будем слушать, ибо мы это все просим Тебя во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь.